Я вас категорически приветствую.
Баир, добрый день. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, уважаемые зрители. Всех с прошедшими праздниками. Наступил 2019 год. На дворе январь. А январь у нас в нашем городе-герое Ленинграде, северной столице Санкт-Петербурге и так далее, так далее, так далее. Это у нас день Ленинградской победы. И в этом году у нас дата-то получается такая очень хорошая. 75 лет полного снятия блокада Ленинграда, дата которой мы будем отмечать 27 января. Но уже, к сожалению, некоторые порадовали подарками заранее в виде фильма «Праздник» и прочее. Поэтому хотелось бы сделать 2-3 передачи, посвященные именно мифам о битве за Ленинград, которые...
Я бы сказал, откровенные лжи.
Да, да, лжи о битве за Ленинград, которая расползлась у нас по многочисленным средствам массовой информации и, собственно, добралась даже до центрального печатного органа правительства Российской Федерации, а именно до «Российской газеты». Но это будет отдельно. Еще раз давайте вспомним, что битва за Ленинград шла 2,5 года, и это одна из величайших вообще битв Великой Отечественной войны, если не самая великая, по продолжительности, по масштабу. И помимо самой битвы, была же еще блокада, то есть был город, было население, была научная жизнь, о которой мы с вами говорили, о культурной жизни, о деятелях искусства в блокаду. Мы с вами еще поговорим отдельно, будет отдельная небольшая лекция. Была дорога жизни зимняя, была дорога жизни летняя. То есть это огромное событие, это огромный комплекс мероприятий, которые производили и армия, и город, и люди. То есть действительно это самая трагическая, но также и самая героическая страница в истории нашего города, которому уже 300 с лишним лет. Но вот в этой лекции хотелось бы поговорить именно о боевых действиях и вот о той лжи, которая у нас, к сожалению, в очень большом количестве в средствах массовой информации появилась. Ну, самый первый миф или самая первая ложь, вот, которая муссировалась в 2014 году, когда у нас была предыдущая дата, да, это то, что город нужно было сдать, что нужно было объявить его открытым городом, как Париж, и все было бы классно. На самом деле абсолютно нет, потому что немцы, как вы понимаете, они никоим образом не планировали кормить население Ленинграда, если бы город сдался. И по этому поводу есть огромное количество документов. Хотел бы зачитать вам вот самый главный документ из Бундесархива. Верховное командование сухопутных войск 28 августа 1941 года. Предмет: окружение города Ленинграда. Адресат: группа армий «Север». На основании указаний высшего руководства приказываю окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Чтобы меньше войск, чтобы меньше был периметр, соответственно, нужно меньше пехоты держать. Требования о капитуляции не выдвигать. Для того, чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города как последнего центра красного сопротивления на Балтике, запрещается наступать на город силами пехоты. После подавления сил ПВО и истребительной авиации противника подлежат разрушению водопровод, склады и электростанции, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне. Военные объекты и вооруженные силы противника подлежат уничтожению артиллерийским огнем. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия. Группе связи штаба «Север» надлежит поставить перед финским высшим военным командованием задачу, чтобы находящиеся на Карельском перешейке финские войска осуществили окружение Ленинграда с севера и северо-востока и соединились с немецкими войсками, форсирующими Неву, и таким образом была бы решена поставленная задача по окружению противника.
Это финны вышли на старую границу?
Да? Ну, по поводу финнов отдельно. Нет, они пересекли старую границу, вполне себе остановились только перед основным рубежом обороны Карельского укрепленного района. И просто решили, что как бы дальше не надо. То есть, здесь вот как раз мы видим противоречие между немцами и финнами. То есть, вот финны посчитали, что они уже выполнили все свои обязательства перед немцами, и, соответственно, больше людей класть им не надо, потому что то, о чем все забывают, это потери, которые финская армия понесла в ходе наступательных действий летом, осенью 1941 года. Опять же, необходимо сказать, что все военные успехи, которые были у финской армии летом и осенью 1941 года, они были абсолютно не бесплатными. Потери были тяжелые. И вот за июль, август, сентябрь, октябрь, то есть за 4 месяца, они теряют те же самые 25 тысяч убитыми, что они только что за полтора года до этого потеряли на советско-финляндской войне. То есть потери тяжелые, и, собственно, я, наверное, буду вынужден вообще сделать книгу про мифом о битве за Ленинград и прямо вот дать сводку о потерях. То есть в каком состоянии были финские войска, когда они вышли на границу и когда они ее пересекли.
То есть, грубо говоря, сколько у них армия? Там 1150?
Нет, больше, но суть в том, что полки пехотные, которые вышли на реку Сестра, там радостно у нее сфотографировались и потом ее перешли, имели некомплект от 30 до 40% личного состава. То есть их было на треть меньше, чем вот когда они начали.
А это речь только про убитых 25
тысяч? Нет, убитые 25 тысяч. То есть так-то потери раненые были. Раненых. Да, то есть потери были тяжелые. На самом деле, вот как раз у Вейна Линна это очень хорошо в книге «Неизвестный солдат» показано, что они идут, и их все меньше, 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 соответственно. Но в конце там их всего остается, там горстка, как мы помним. Вот, фильм сделаем, я думаю, с нормальным периодом, наконец-то. Вот, да, то есть, здесь мы с вами видим, что действительно в первоначальном плане вторжения, в плане Барбаросса, немцы должны были взять Ленинград. Это всем известно, это на всех картах видно, да, что они должны выйти на линию Астрахань-Архангельск, да, то есть, выйти на Волгу и там уже фактически обустраивать границу своего Третьего Рейха, дальше не наступать. Но, опять же, Лужский рубеж, месяц у них отнял времени, Красногвардейский укрепрайон у них отнял тоже время, и самое главное, он у них отнял много людей и много техники, и поэтому вот когда они подошли к городу, они решили, что в город мы входить не будем, потому что агентурная разведка, в общем-то, им докладывала о том, что весь город превращен в укрепленный район, что все наши реки и каналы – это оборонительные линии, что там все здания переоборудованы под огневые точки, и что действительно, если они будут пытаться взять его штурмом, то они просто умоют с кровью. И не факт, что они успеют его, не смогут его вообще взять. Это первое. А второе – это то, что они же должны были Москву взять. И им просто нужно было срочно те танки, которые оставались под Ленинградом, бросать на Москву, потому что они... Ну вот они кровь из носа должны были взять Москву до наступления зимы. И опять же, Москва – это не только столица нашей Родины и административный центр. Да, это же еще и транспортный узел очень большой.
Промышленный.
И на тот момент очень большая промышленность. Да, то есть, потеря Москвы, она бы сразу там разорвала логистическую сеть страны очень-очень сильно. Да, то есть, у нас же все поезда через Москву, там самолеты все через Москву даже сейчас, когда мы куда-то летим. Вот, то есть, город сдавать было просто нельзя, потому что иначе, если бы город был сдан, то погибли бы просто все. Потому что немцы, вот здесь огромное количество документов, опять же, очень рекомендую почитать сборник документов, который сделал Никита Андреевич Ломагин, в честь голода. Тут и немецкие документы, и советские документы, и так далее. А то, что случилось бы в Ленинграде, на себе в полной мере ощутили жители оккупированных пригородов Ленинграда. То есть Пушкин, Петергоф, Красногвардейск, нынешняя Гатчина. Это все попало под немецкую оккупацию, и там смертность составилась около 90%. То есть там просто все люди поумирали от голода. И то же самое ожидало бы Ленинград. То, что вот здесь упоминается в этом приказе, что любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия. Вот это предложение потом было очень сильно развернуто и уточнено в следующих приказах там, по армии, там, по группе армии «Север» и так далее. То есть, там прямо говорилось, что действительно население не выпускаем. Каждый солдат должен знать, что если из города появляются люди, там старики, женщины, дети, то открывайте огонь. Но, опять же, с немецкой вот такой деловитостью и с немецкой педантичностью говорится, что ну, это же не очень полезно для психики человека из пулемета расстреливать беззащитных людей. сотнями. Вот, то есть речь шла о том, что на самом деле, ну, лучше, во-первых, поставить хорошие минные поля, чтобы они там все сами подорвались на подходе. А второе, лучше на большой дистанции, то есть не на глазах у солдат, останавливать их минометным и артиллерийским огнем. Вот, потому что так им будет проще, этим несчастным солдатам вермахта, они не получат вот эту психологическую травму. И этих приказов больше, чем один. То есть, действительно, этот приказ был доведен до всех частей вермахта и СС, которые здесь у нас стояли под Ленинградом. Они все об этом знали, что население выпускать нельзя. Вот. И в одном из приказов немецких там даже так очень цинично сказано, что речь идет не о том, умрут они или нет, они все умрут. Вопрос только где? Они умрут в городе или когда будут выходить? Вот. Поэтому, конечно, вот эта история, что ой, город надо было сдать, да все было бы хорошо, вот нет, это ложь. Тогда бы просто погибли все. То есть после 28 августа 1941 года, после того, как был издан этот приказ, вот еще раз необходимо повторить, что после отдачи этого приказа у города был только один путь – выстоять и победить, потому что в противоположном, если бы город был сдан, то погибли бы просто все.
Ну и для тупых повторим еще раз, что если бы его сдали, то освободившиеся войска мгновенно были бы переброшены, да, под Москву, и Москву, скорее всего, тоже бы взяли тогда.
Да, и это было бы осуществлением немецкого плана вторжения.
Да.
Это то, что они и хотели, это то, что они и планировали, да, то есть…
И я больше скажу, что людей, которые предлагали бы в тот момент сдать город, их надо было немедленно расстрелять, что, собственно, с ними и происходило.
Это вот первая ложь или первый миф, что город надо было сдать. Нет, никоим образом город нужно было оборонять. А второй миф или вторая ложь, которая появилась в перестройку, сейчас она как-то немного ушла в тень, потому что появилось огромное количество исследований, опровергающих ее. Но звучит примерно так, что Сталин не хотел прорывать блокаду Ленинграда, чтобы там умерла вся партийная организация.
Он их не любил.
Да, он их не любил, там это Киров – любимец народа, а Сталин – не любимец народа.
Конкурент.
Да, типа это конкурент, поэтому пусть они там все умрут. Ну и, собственно, основой для этого мифа было то, что в советское время у нас говорили как. 8 сентября 1941 года блокада началась, а 18 января 1943 года блокада прорвана. А события, которые были вот между двумя этими датами, то есть это больше года, да, не говорилось, да, то есть может создаться впечатление, и оно, очевидно, вот создалось у тех, кто эту ложь придумал, что Красная Армия вот с 8 сентября 41 по 18 января 43 она просто ничего не делала. Она сидела и смотрела, как там в городе люди тысячами и десятками тысяч погибают от голода, да, то есть что... Ну и пусть. На самом деле операция...
Характерно, да, для большевиков поведение.
Да, да, да. Это же... Мы же все знаем, что это за люди. Вот. На самом деле нет. Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года. И через два дня, 10 сентября 1941 года, началась первая попытка деблокады Ленинграда. Что, собственно, не позволило немцам форсировать Неву. Да? То есть, еще раз позвольте, зачту из этого приказа. Группе связи штаба «Север» належит поставить перед финским высшим военным кануне задачу, чтобы находящиеся на Крымском перешейке финские войска осуществили окружение Ленинграда с севера и северо-востока и соединились с немецкими войсками, форсирующими Неву. Да, то есть, фактически, финны и немцы должны были отсечь Ленинград от дороги жизни, то есть, чтобы дороги жизни никакой не было. Да? То есть, видите, здесь же сказано кольцом как можно ближе.
Угу.
То есть, выйдя в Шлиссельбург и выйдя на левый берег Невы, немцы не должны были на этом остановиться. Они должны были форсировать Неву, перейти на правый берег и наносить удар, соответственно, в направлении на Токсово, к востоку от города. И там соединяться, соответственно, с финнами, тем самым действительно создавая максимально плотное кольцо окружения Тогда не было бы никакой дороги жизни, и тогда бы, если бы у них это получилось, то да, город был бы обречен. Но они не смогли это сделать, потому что, еще раз, 8 сентября кольцо замкнуто, а 10 сентября начинается первая Синявинская наступательная операция по прорыву блокады. То есть буквально через 2 дня. И это опровергает еще одну ложь о том, что Сталину там типа 2 недели не докладывали, что блокада замкнулась. Да, то есть все боялись же, что их сразу там, сразу за ним приедет черный воронок, и тут сразу.
Тут, как обычно, а когда через 2 недели доложили, не боялись, что их расстреляют за то, что они 2 недели не докладывали. Ну что за бред вообще?
Да. И, конечно, вот этот удар 54-й армии сначала был очень успешным. То есть, действительно, там немцев потеснили. Наши передовые части зашли в рабочий поселок номер 5, то есть им до Невы оставалось 4 километра. Но здесь, к сожалению, очень плохо сработал маршал Кулик, командующий 54-й армией. Эта армия подчинялась напрямую Ставке, то есть напрямую Сталину. И, собственно, вот после первоначального успеха, а успех был такой впечатляющий, да, потому что там действительно в районе Хандрова там наша бригада 122-я, по-моему, на КВ Т-34 выскочила на немецкий мотопехотный полк, который имел легкие танки, там Панцер-38 и Панцер-2, их там просто, немцы там просто раскатали в тонкий блин, то есть там сразу подбили там 25 танков, их там отбросили. Самое главное, что еще Александр Устинов, наш известный очень советский фотограф и фотокорреспондент, он там был, и он все это еще сфотографировал. Вот. Но, опять же, потом такое впечатление, что маршал Кулик очень расслабился и решил подождать, когда к нему подойдут подкрепления. Ну и, собственно, это была роковая ошибка. Абсолютно роковая ошибка, на которую указывал Сталин. Сталин в своих... Собственно, вот сейчас попробую найти здесь. Это 16 сентября, это еще не... Да, вот. 20 сентября, то есть наше наступление идет уже 10 дней. И, соответственно... 20 сентября 1941 года, 23:00. Запись переговоров по прямому проводу верховного главнокомандующего с командующим 54-й армией Куликом. Значит, Сталин говорит следующее Кулику. Да, то есть уже 10 дней прошло, то есть уже как бы время, да, то есть немцы же тоже не сидят, сложа руки, они тоже могут перебросить подкрепление. Значит, реплика Сталина. Цитирую. В поисках флангов вы можете упустить время, а за этот период немцы могут взять Ленинград, и тогда никому не нужна ваша помощь. В эти 2 дня, 21 и 22, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами, а потом уже поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами. То есть Сталин Кулику прямо говорит, что все, быстро давайте, вы даете передышку побитому противнику. Но Кулик не внял увещеванием.
Умнее был.
Не внял увещеванием Сталина, да. И действительно, потом, вот через буквально пару дней, там следующие переговоры по телефону, и Кулик говорит: да, слушайте, что-то они как-то воюют-то гораздо лучше, то есть они держатся в обороне гораздо лучше, чем раньше. То есть он фактически констатирует правоту Сталина, но все, время упущено, и действительно немцы перебрасывают в этот район Синявина 6-ю танковую дивизию, которая у них стояла под Колпино. Время упущено. То есть вот она, первая попытка прорыва, она начинается фактически через 2 дня после начала блокады и заканчивается неудачей. Но, опять же, на этом все не закончилось. То есть и дальше пытались прорвать блокаду, но единственное, что просто этого не получалось, да, то есть вторая Синявинская наступательная операция у нас октябрь, она шла всего неделю, была свернута в связи с тем, что под Москвой у немцев начинается наступление, и просто вот все резервы, все силы, которые были выделены на нас, чтобы прорвать кольцо блокады, все это было переброшено под Москву. Но и на этом тоже ничего не закончилось. Значит, позвольте вам расскажу. Вот еще процитирую послание Сталина руководству Ленинграда. Запись переговоров по прямому проводу заместителя начальника генерального штаба с командующим войсками Ленинградского фронта. 23 октября, 04 часа 25 минут, то есть раннее утро. Василевский. Прошу принять следующее указание товарища Сталина и немедленно довести до сведения товарища Жданова и Кузнецова. Фединевскому, Жданову, Кузнецову. Судя по вашим медлительным действиям, можно прийти к выводу, что вы все еще не осознали критического положения, в котором находятся войска Ленфронта. Если вы в течение нескольких ближайших дней не прорвете фронта и не восстановите прочные связи с 54-й армией, которая вас связывает с тылом страны, все ваши войска будут взяты в плен. Восстановление этой связи необходимо не только для того, чтобы снабжать войска Ленфронта, но и особенно для того, чтобы дать выход войскам Ленфронта для отхода на восток, для избежания плена в случае, если необходимость заставит сдать Ленинград. Имейте в виду, что Москва находится в критическом положении, и она не в состоянии помочь вам новыми силами. Либо вы в эти 2-3 дня прорвете фронт и дадите возможность вашим войскам отойти на восток, в случае невозможности удержать Ленинград, либо вы попадете в плен. Мы требуем от вас решительных и быстрых действий. Сосредоточьте дивизии 8 или 10 и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важнее. Требуем от вас решительных действий. Сталин, 23 октября, 3 часа 35 минут. Передал генерал Василевский, 23 октября, в 4 часа 25 минут. Все ли понятно? Подтвердите получение. У меня все, до свидания. Вот. Да, то есть здесь мы видим, что Сталин, он прекрасно понимает, что ситуация критическая, и ситуация критическая в том числе и под Москвой. И помочь нечем, собственно, поэтому рассчитывайте только на свои силы и прорывайтесь изнутри. Прорывайтесь изнутри блокадного кольца, снаружи помощи не будет. И, собственно, здесь мы как раз и подходим к Невскому пятачку. Это плацдарм, который создан на немецком, на левом берегу Невы, который зачастую подается как какая-то бессмысленная, опять же, мясорубка. Просто вот людей туда кидали, чтобы их там утилизировать, да, чтобы их там, чтобы их просто там убило.
Вообще все время прекрасно, когда вот эти вот диванные стратегии начинают там определять, правильно это было, неправильно. Что ты вообще там понимаешь?
Почему Невский пятачок? Потому что это кратчайшее, опять же, расстояние от Невы к Волховскому фронту. То есть это самое тонкое место кольца блокады. И действительно, вот в ноябре туда перебрасывается очень большое количество сил, туда перебрасывается до 5 дивизий. Опять же, все переправы простреливаются противником. Дальше вот в ноябре как раз, в конце октября и в ноябре Сталин там очень давит на Жданова в переговорах. Он говорит, переправьте туда танки КВ. Переправьте на Невский пятачок танки КВ, как хотите. Хотите, можете их разобрать по частям, переправить и там собрать. Ну, что-нибудь придумайте. И, собственно, эта задача была выполнена, хотя танк весом в 46 тонн, под обстрелом противника на понтонах, которые все там издырявлены, это, конечно...
Это и сейчас не просто, без обстрела.
Да, причем, извините, в Неве еще течение, и там уже, собственно, лед по Неве шел, то есть это все было, мягко говоря, очень и очень непросто, но, тем не менее, все эти силы были туда переброшены. И вот октябрь, ноябрь, декабрь идут постоянные атаки наших с плацдарма для того, чтобы прорвать блокаду. Да? И опять же, все это делается своими силами внутри блокадного кольца, потому что снаружи там все внимание ставки сосредоточено именно на обороне Москвы. Вот. Ну и еще вот такой миф, абсолютно, точнее, ложь, которая очень легко разбивается простым арифметическим подсчетом, что на каждом квадратном метре убито 17 человек на Невском пятачке. Но учитывая ширину плацдарма примерно 2 километра и глубину плацдарма, ну, хотя бы 300 метров, да, то есть получается 2000 метров умножаем на 300 и умножаем на 17, там получается около 20 миллионов человек. То есть, фактически трижды или дважды потери нашей армии за всю войну. То есть, понятно, что потери были очень тяжелые, но 17 человек на одном квадратном метре – это именно ошибка, которая расползлась по прессе, и, собственно, она до сих пор кое-где встречается. А на самом деле, имелось в виду, что примерно 17 килограмм осколков или 17 килограмм снарядов приходилось на один квадратный метр. Да? То есть, что он действительно очень обстреливался, и действительно это место было очень и очень печальное. Очень печальная, трагичная, потери высокие, несомненно, потери очень большие, но, опять же, это была не какая-то бессмысленная мясорубка, именно задача была прорвать блокаду изнутри, вот как раз чтобы избежать вот того страшного голода, который уже в городе-то начинался. Ну, то есть, это все Все это было, соответственно, не зря, это все было осмысленно. Ну и затем следующая попытка прорвать блокаду у нас – это вторая ударная армия. Это наступление в январе 1942 года с очень амбициозными целями, с недостаточными силами, с недостаточным опытом. И, к сожалению, мы знаем, чем это закончилось – окружением и гибелью большей части второй ударной армии, но еще вдобавок командующий в конце всего этого дела сдался в плен и начал сотрудничать с противником. То есть, это бросило такую тень позора на всю армию вообще, к сожалению. То есть, тоже операция неудачная. Это январь 42-го, то есть, получается, уже третья попытка прорыва блокады. И на этом тоже ничего не заканчивается, потому что август 42-го года, это третья Синявинская операция, то же самое, наносится удар снаружи войсками Волховского фронта, тоже первоначальный успех, а потом неуспех. Вот, то есть, вот видите, все время пытались прорвать блокаду, но опять же, просто... Не хватало сил, не хватало опыта, и вообще-то у нас война идет на всем протяжении фронта, от Белого моря до Черного моря, и ну, ресурсов не всегда хватало. И, соответственно, вот только пятая попытка в январе 43-го года, когда нанесли удар одновременно и снаружи, и изнутри, и ну, очень тщательно подготовили операцию, только эта попытка и привела к прорыву блокады. То есть, вот эта история про то, что там специально Ленинград там держали в блокаде там 2 года, чтобы все умерли, это, конечно, полный бред. Все время пытались, как только появлялись силы, как только появлялись ресурсы, сразу пытались прорвать блокаду тем или иным способом. Ударом снаружи, ударом изнутри, но вот только, видите, вот к операции «Искра» наконец додумались, что надо бы одновременно ударить в самом тонком месте и тем самым соответственно...
Да, я думаю, просто сил не было.
Ну и координация, понимаете, все-таки город внутри, он в осаде, там Мерецков снаружи, то есть перед операцией «Искра» впервые Говоров и Мерецков встретились лично и поговорили, 2 командующих фронтами, Ленинградским фронтом и Волховским фронтом. Вот. Да, ну и, собственно, по поводу операции «Искра» есть замечательная ложь, что блокаду прорвали... по чистой случайности, вот, которую распространил в своем документальном, в очень больших кавычках, фильме Лев Лурье, известный. Да. Тут, к сожалению, вот больше половины вот этой лжи – это все его как бы творение.
Присмотритесь к известному петербуржцу Льву Лурье.
Да. Значит, почему утверждается, что прорвали случайно? Хорошо. Вкратце подготовка к операции «Искра». Войска Ленинградского фронта должны, прежде чем добраться до немецких окопов, должны пересечь реку Нева, которая замерзшая. Угу. Немецкий берег заминирован, весь заставлен препятствиями, обледеневший и так далее. Да? То есть, с нашего берега до того там, 400 метров нужно пробежать, сделать проходы в заграждениях, забраться наверх, и только там, только тогда начинается, собственно, рукопашная в окопах. Вот. Стало понятно, что первое, лед разбивать нельзя на реке нашей артиллерии, потому что тогда ну, никто не дойдет куда надо. Да? Угу. Второе, значит, огневые точки противника в первой траншее, все огневые средства нужно подавить огнем прямой наводкой. Вот. Нужно разведать, где у них пулеметы стоят. И наши артиллеристы, вот мне выпала честь пообщаться с Василием Федоровичем Давиденко, который тогда был капитаном и начальником артиллерии одного из наших полков. Вот он описывал, что мы выходили на берег и вот в бинокль наблюдали, лежали целыми днями, наблюдали, где у них, откуда у них стреляют пулеметы, где у них амбразура. Мы все зарисовали прямо, мы все сфотографировали. И, соответственно, все нанесли на карту. Все расчеты орудий, которые вышли на прямую наводку, они тоже заранее ходили на берег для того, чтобы вообще пообщаться, то есть, ну, не пообщаться, простите, а посмотреть на то, что там есть. Окопы для орудий были отрыты по ночам заблаговременно. Опять же, чтобы немцы... Да, окопы рылись прямо на берегу, в прямой видимости противника. Чтобы немцы ничего не видели, все это дело с ночью. Звук... работы лопат, там, ломов и прочего, все это маскировалось, соответственно, стрельбой пулеметной. Ну и чтобы немцы ничего не видели, соответственно, уносили в мешках
землю.
Землю, да. Или в плащ-палатках, чтобы немцы ничего не видели. И все это 2 месяца. Плюс звуковая разведка, воздушная разведка, общевойсковая разведка. То есть готовились очень хорошо. Накопили огромное количество боеприпасов. Цели все были разведаны. Симоньяк, тогда еще полковник, он свою дивизию в Рыбацком через Неву гонял по 10 раз туда-сюда, бегом в полной выкладке, то есть плюс там вся эта постановка штурмовых лестниц, там растаскивание заграждений, разминирование, все это он, они все это отрабатывали вот, ну, очень долго, потому что Симоньяк сказал, что вы должны перебежать через Неву за 5 минут.
Чисто Суворов и Измаил.
Да, да, именно оно. Речь о том, что он сказал так, что вот за 5 минут вы обязаны перебежать через него, потому что если вот, вот закончили мы артподготовку, вы побежали, и если вы через 5 минут не будете на том берегу, то немцы, кто остался жив, они поставят пулеметы, это раз, и вас всех на льду просто перестреляют. Ну, второе, позвонят минометчикам, и вас накроют из минометов еще на льду, ну все, это вы как на ладони. Поэтому за 5 минут вы обязаны добежать. Вот. И... Собственно, действительно, вот 12 января начинается наша артиллерийская подготовка. Бьют орудия прямой наводки, бьет тяжелая артиллерия. То есть, ну, просто все стреляет, что там у наших есть. 2,5 часа, то есть, количество снарядов, которое было накоплено для операции, было абсолютно огромным. По воспоминаниям ветеранов наших, весь берег противника был черный. То есть, там не осталось ни клочка снега вообще, ничего не осталось. Вот, и... Вот Давиденко, он сказал так, у меня было ну, вот на том участке, который я обстреливал своих орудий, было 22 огневых точки немецких. И у всех, ну там, была у наших артиллеристов задача, вот когда наша пехота побежала, значит, если любая точка открывает огонь, все сосредотачивают свой огонь на ней. Вот, а почему...
22 точки, это, по всей видимости, немцы-то в курсе были, что Сталину не надо ничего прорывать, и поэтому столько...
Нет, там, там берег был очень сильно укреплен. Это
я отстрелю, ну, да. Извините, да.
Да. Вот тщательная очень подготовка, очень длительная, да, еще забыл сказать, у всех артиллеристов, у них на щите орудия была прям приклеена панорама. Целей, то есть, когда они пушки выкатили, они видели перед собой берег, и они могли прямо, наводчики могли смотреть, где их цель, куда стрелять. То есть, все было сделано ну, вот, просто по высшему разряду. И почему же кто-то позволяет себе высказывание, что абсолютно случайно прорвали, да, вот после такой подготовки.
Видимо, Лев Лурье военный эксперт, я так
понимаю. Нет, там была интересная ситуация, потому что Симоньяк сделал очень красиво. К сожалению, вот опять же вынужден согласиться с Никитой Андреевичем Ломагиным, что нормального фильма о битве за Ленинград у нас нет, такого эпического батального полотна, и это нигде не показано. Но Симоньяк сделал просто очень красивый жест. В окопы на берегу он приказал встать музыкальному взводу дивизии. Вот. Для того, чтобы в момент атаки взвод сыграл «Интернационал». А «Интернационал» тогда, извините, это гимн страны. То есть, современный наш гимн тогда еще не появился. То есть, плюс 200 к морали, «Интернационал» ну, просто замечательно. То есть, все продумано до мелочей. Вот. А ситуация была такая, что у нас как бы вот на Ленинградском фронте генерал Одинцов, командующий артиллерией Ленинградского фронта, у него был такой вот фирменный стиль, я бы так сказал. У него артподготовка заканчивалась залпом «Катюш». Что? То есть, как бы вот пушки замолчали.
Жирная точка.
Да, и тут просто там 5000 снарядов «Катюш» просто выстреливается, и вся эта масса ракет просто летит на противника. Так вот, проблема была в том, что когда пушки замолчали, оркестр сразу заиграл «Интернационал», и бойцы 136-й дивизии без команды бросились в атаку, как только они услышали гимн страны. Они 2,5 часа сидели и смотрели, как наша артиллерия там все разносит на противоположном берегу. Они кинулись без команды. И вот в этот момент как раз и выпустили снаряды «Катюш». То есть, и вот представляю себе картина, да, что вот Нева белая, по ней бежит там наша пехота, играет «Интернационал», и над ними еще летит несколько тысяч снарядов «Катюш». такие вот ракеты, да, как. То есть, конечно, это было очень эпично, но Симоняк, конечно, очень испугался.
Еще бы.
Что сейчас своих накроем. Вот, но ничего подобного. Это как раз это сыграло только в плюс. Да? То есть немцы вообще не успели прийти в себя. И, собственно, вот 136-я дивизия, которая наступала в центре, она перебежала Неву почти без потерь. То есть немцы там не успели ничего сделать, как наши уже были в первой траншее. Вот. И вот это дает основание говорить, что ну, это была воля случая. Просто так. Это чисто случайно. То есть, если бы вот побежали на 5 минут позже, то ничего бы не получилось, наверное.
Как обычно это у Сталина бывало.
Да, то есть, паучок там какой-то, еще что-то, да, то есть, вот это, с моей точки зрения, так утверждать абсолютно нельзя, то есть, это просто оскорбление командующему Ленинградским фронтом Говорову, оскорбление командующему Волховским фронтом Мерецкову, всем генералам и офицерам, которые, ну, тогда еще командирам, извините, всем, кто готовил эту операцию, они там, да, не 2 месяца готовились. Не 2 месяца все это репетировали, забеги через него там и прочее, прочее. Да?
Ну, задача либерального историка вовсе не в том, чтобы рассказывать какую-то там, излагать факты об имевших место событиях, а натягивать свою идеологическую сову на идеологический же глобус.
Да.
У меня есть какой-то путеводитель по городу Санкт-Петербургу, издательство «Афиша», по-моему, за авторством Льва Лурье.
Ну, я могу себе представить.
Я примерно там на 10-й странице, ну, где-то в начале про то, что восстание на Сенатской площади, это, понимаешь, стартовало противостояние интеллигенции и власти в России. Ну, дальше можно не читать. Ну, оказывается, вот в чем была задача декабристов – противостоять интеллигенции, ну, обычно, и власти.
Как обычно, да. Да. То есть, ну, если все рассматривать в такой парадигме, то, конечно, получается, мягко говоря, искаженный очень взгляд на историю.
Тут как в анекдоте, я что-то не пойму, ты за кого – за нас или за медведя? Ну, гражданин Лурье откровенно выступает на стороне нацистов. Они же против Сталина были, а значит, да, хорошие.
Ну, фактически, да. Тут очень
такой
много
фамилией, именно, конечно, странно выступать на стороне нацистов. Ну, бог ему судья, как говорится.
Да. Ну, фактически, действительно, очень большое количество этих мифов – это просто повторение нацистской пропаганды. Вот. Ну, и подходим к нашим любимым историям про Маннергейма. Ну, собственно, вот тоже вышел в каком-то там 2009 году у Лурье фильм «Маннергейм против Гитлера». Ну и типа того, что у Маннергейма была прямая линия со Сталиным, что Маннергейм сливал все немецкие планы Сталину, никаких подтверждений этому нет, извините. Вот. Абсолютно никаких, и это противоречит здравому смыслу, потому что вот один из тезисов Лурье – это то, что Маннергейм слил Сталину немецкие планы набега на остров Сухо в октябре 1942 года, когда немецкая флотилия на Ладоге атаковала маяк и нашу батарею на острове Сухо с целью их уничтожить. Но оно не бьется, потому что все же говорят, что атака была внезапна. То есть, если бы наши знали, что готовится нападение, то явно это было бы известно заранее, а там действительно все висело на волоске, в общем-то.
Очевидно, историку Лурье лично Маннергейм про это рассказывал.
Ну, очевидно, да, у них там какая-то есть, наверное, тоже,
своя,
наверное,
прямая,
тоже
линия.
Прямая линия есть, да. Вот, ну, в том же фильме Лурье заявляет, что Маннергейм отправлял в осажденный Ленинград продукты. Вот. Чем это обосновывается? Это обосновывается тем, что где-то кто-то кому-то рассказывал, что во время блокады они видели финские консервы. Но из этого делается вывод, что, смотрите, Маннергейм-то он продукт поставлял в Ленинград. То, что это могут быть трофеи там, Зимней войны, да, или там, трофеи 41-го года, ну, даже не рассматривается такой вариант. Ну, это полный бред вообще. То есть, это и самое главное, что как бы фильм лежит на Ютубе, ну, можешь посмотреть.
Историк. Настоящий историк.
Угу, да.
Строго факты, строго все задокументировано, доказано.
Да. Значит, по поводу следующей истории, что Маннергейм не обстреливал и не бомбил Ленинград, потому что он любил этот город, он там вспоминал, как он там встречался с графиней Шуваловой, что у него там жена русская, там балы, гимназистки юнкера и хруст французской булки и так далее, и так далее. Да? То есть, по полной программе вот этот миф.
Какой сентиментальный
был. Да, да, он был сентиментальный, хотя вообще-то это военный профессионал.
Не пожалел 25 тысяч своих солдат жизней, чтобы дойти до рубежей, а та и весь сантимент впал.
Да. Ну, на самом деле, это уже я разбирал в ответу Даниилу Гранину, что как бы... Если посмотреть на тактико-технические характеристики финской артиллерии, то с тех позиций, где они были, они просто не могли достать до Ленинграда. Единственное, чем они могли теоретически достать до Ленинграда, это трофейная советская железнодорожная установка 180 мм, которая у финнов была. Она была поставлена на ход, да, то есть они ее захватили фактически исправной, и они научились ей пользоваться. К сожалению, им помог в этом командир батареи. Там в неразберихе 1941 года он на своих двух транспортерах приехал на станцию Райвелла, по-моему, Райвелла, то есть Рощина, точнее, а там уже финны. То есть он просто был не в курсе. Ну, все, они попали в плен, и вот этот командир им прямо рассказал, как с этими пушками обращаться и так далее. Вот, то есть финны поставили их на боевое дежурство, и эти две пушки, они спокойно курсировали по Приморской ветке, то есть от Зеленогорска туда вот уходит железнодорожная ветка на Приморск, они там как раз в районе Молодежного нынешнего и стояли и спокойно пуляли по нашим кораблям, которые шли в Кронштадт, которые шли из Кронштадта. В ответ по ним стреляла Красная Горка. А до Кронштадта они доставали, и, соответственно, Кронштадт они обстреливали. То есть был как минимум,
где могли, там
как минимум один обстрел был, но это было такое, очевидно, тоже связано с злоупотреблением алкоголем, потому что это случилось рано утром 1 мая 1942 года. У финнов уже 1 мая – это ВАППО, это главный праздник весенний. То есть, причем там тоже в журнале боевых действий этой батареи железнодорожной там... Ну, такое ощущение, что действительно там просто по пьяни это было сделано, что типа в 5 утра звонок, там звонит начальник артиллерии там, 2-го корпуса, финский генерал, и говорит, 40 снарядов по форту Риф, прямо сейчас. Вот, то есть, такое ощущение, что это действительно приказ был отдан как-то так в состоянии сильного алкогольного опьянения, просто так по приколу.
Угу.
Вот, но они бахнули по Рифу, да, выпустили 40 снарядов по форту, но, опять же, снаряд 180 мм, у него небольшой очень заряд, там 6 кг взрывчатки, то есть, ну да, там попадание мы видели, взрывы видели, ущерб, не знаю. А большие транспортеры, вот, которые они захватили на Ханк, вот эти огромные 356 мм, по-моему, калибр, или 305, я все время их путаю, а они просто не успели их даже на ход поставить, потому что вот там на Ханку вот эти огромные пушки наши, конечно, разбили, когда уходили. То есть, там в песок засыпали в ствол, бахнули холостым снарядом, чтобы ствол разорвало. Uh-huh. Там, ну, как вот один из ветеранов говорит, ну, в первую очередь слили весь спирт с приборов. Вот, ну, разломали орудие полностью. Да? То есть, финны их даже не успели поставить на боевое дежурство. А потом, после окончания боевых действий, их нам все три штуки вернули. То есть, обстреливать было нечем. То, что... Александр Верт приводит свидетельство в своей книге «Россия в войне». Кстати, Александр Верт, он же родился у нас здесь, он англичанин. Он был первым, кого сюда запустили после снятия блокады. Он был первым иностранным журналистом. И его водили куда-то на север города, он описывает, что вот показывали дырки в стенах домов, и говорили, вот смотрите, это финны стреляли. Это единственное свидетельство обстрела финнов, это раз. Второе, что даже на севере, на Выборгской стороне, есть табличка «Граждане во время обстрелов». Это сторона улицы наиболее опасна. И она развернута, собственно, точно так же, как табличка на Невском, на юго-запад. В сторону Петергофа и Стрельна она смотрит. Это значит, что это немецкие снаряды оттуда прилетают именно. Получается, с юго-запада они бьют, а не финны. Вот, то есть, вот это свидетельство Верта о том, что вот мне показали дырки в стенах от финских снарядов, я бы не стал использовать это как такой достоверный источник. Вот. По поводу бомбежки, ну, у финнов была слабая очень бомбардировочная авиация, они ее очень берегли. В марте, по-моему, 44-го года или феврале они хотели сделать налет возмездия на Ленинград за Хельсинки, но не смогли, не долетели. Их наши засекли радиолокационные станции и перехватили на подлете к городу. То есть... Очевидно, это они просто хотели как-то ответить на налеты авиации дальнего действия на город Хельсинки. Вот об этом мы поговорим отдельно, потому что сейчас у нас 75 лет не только Ленинградской победы, но также 75 лет последней битвы на Карельском перешейке между нашими войсками и финнами и 75 лет мира между нашей страной и Финляндией. Поэтому, конечно, давай сделаем, наверное, вот финская история, она абсолютно отдельная, стоит так немного в стороне. Она, конечно, очень интересна, тем более, что у меня сейчас выходит скоро второе издание моей книги «Прорыв Карельского вала», посвященное именно боевым действиям на Карельском перешейке в 1944 году. Вот. Ну, то есть, к этой теме, я думаю, мы еще вернемся. Зачем наши бомбили Хельсинки в феврале 1944? Чего они хотели? Чего финны хотели? Чего немцы хотели? И чем все закончилось? Это, наверное, нужно будет сделать там 2-3 лекции отдельно. Вот. Возвращаясь к теме обстрелов и бомбежек, сейчас начинает появляться такое вот высказывание. Я считаю, что это результат реформ образования наших, что сейчас начинают говорить: смотрите, вот тут на табличках в Ленинграде написано, что там немцы выпустили аж 150 тысяч снарядов, типа, а где следы? Разрушений сейчас же не видно в городе, значит, немцы не стреляют, значит, нам все врут. Вот. Ну, значит, по поводу обстрелов и бомбежек. Можете сходить в наш замечательный музей в особняке Румянцева, посвященный обороне Ленинграда и блокаде Ленинграда. Вы там сможете увидеть и бомбу немецкую 500 кило, и увидеть немецкие снаряды. Так вот, посмотрите, пожалуйста, именно на немецкие снаряды, которыми они обстреливали город. Это 150 мм, 210 мм, ну там железнодорожная артиллерия тяжелая, там до 400 мм, по-моему, калибр доходил. Но снаряд стандартный немецкий 210 мм, он вот такой примерно. Взрывчатки в нем не очень много, и при попадании такого снаряда в жилой дом, дом не разрушался. То есть, это не наносит ему каких-то фатальных повреждений. Как правило, появляется только дырка в стене. То есть, он пробивает стену, разрывается внутри, или пробивая стену, пролетает насквозь. И вот вы сможете увидеть, если пойдете в наш... Да, если вы просто зайдете на сайт нашего архива кинофона фотодокументов петербургского, там вот этих фотографий, здания, все в дырках... Там их очень много, то есть и Мариинский театр, тогда Кировский театр, и корпус Бенуа, и все это прекрасно видно. То есть, действительно, пожалуйста, не нужно думать, что одно попадание снаряда, даже тяжелого, дом разрушает. Санкт-Петербург строился в 18-19 веке, кирпичная кладка у некоторых домов может доходить там до метра, такое, ну, не разбивается сразу. Разрушение, конечно, обрушение домов, пожары – это все было именно последствия воздушных бомбардировок. Это именно когда вот тяжелые бомбы падают, да, тогда там полдома нет, или центральной части дома нет, или еще там что-то. Но опять же, просто поймите, что у нас в городе же не только дома, есть еще улицы, есть реки, есть каналы, есть парки. Поэтому бомбы, они падали не только на здания, они могли падать где угодно. И не все попадало в дома, да, но даже взрыв бомбы во дворе тяжелый наносило зданию такие повреждения, что дом становился нежилым. То есть, во-первых, выбивало все окна, во-вторых, как правило, там по стенам шли трещины. Если взрыв был близкий, то еще выбивало все рамы оконные, все двери взрывной волной, разрушало водопровод. Разрушало отопление. Ну, отопление и так не работало. Но, тем не менее, все, дом вроде он стоит.
Ну, для тех, кто прослушал, да. Первые цели для бомбежек в первую очередь, это водонасосные станции, да. Канализация, склады, да. Вокзалы и прочее.
Дома, городская инфраструктура, да.
Да. В общем-то, мирных жителей лучше всего, насколько я знаю, убивала англосаксонская авиация, американская и британская.
Это были их санкции. Это, кстати, вот тоже интересный момент. Вот почему они такое делали, что ну, просто прилетаем и бомбовым ковром сносим Гамбург. А, жители, ну извините. Вы же голосовали за нацистов в 1933 году. Ну вот, пожалуйста. Днем прилетают американцы, а ночью прилетают британцы. То есть, там, конечно, жизни им не было. И логика была такая, что мы сделаем условия жизни для гражданских настолько невыносимыми, что они будут протестовать против своего правительства нацистского, его свергнут.
И, идиоты.
натуральные идиоты.
Ну, это то же самое с санкциями, что сейчас, да?
Ну, то есть, тем не менее, задача решалась, если я правильно знаю,
следующим образом. Сначала тяжелые бомбы, которые проламывают крыши, потом взрываются внутри домов. После этого туда сыплются зажигательные бомбы. Поскольку перекрытия внутри домов деревянные, то все это горит, создается тяга, и вот окончательный результат. Так сказать. Да. О том, чтобы, замечу, о том, чтобы дом сравнять с землей, речь вообще не идет. Сделать дыру, организовать тягу, поджечь, вот так.
Поэтому, да, чтобы так снарядом это все разнесло, это уж вообще что-то немыслимое.
Да, поэтому, пожалуйста, вот.
Я, конечно, не знаю. У меня есть книги про, например, при советской власти выпущенные, что немцы сотворили с городом и окрестностями, типа Пушкин, да, Павловск, Петергоф, что они там вообще вытворяли, как прятали памятники, как восстанавливали город после войны, там богатейший материал, так сказать. А ходить по улицам сейчас, я не знаю, я в 1977 году учился в 10 классе, нас возили в Дрезден на экскурсию. Вот я в первый и в последний раз, наверное, в жизни увидел, что город в руинах, между прочим.
Да.
Потому что в ГДР ни сил, ни средств не хватало на то, чтобы это отстроить обратно. Ну а у нас отстроили. Видимо, всех в ГУЛАГ загнали и заставили построить.
Ну, на самом деле, да, там за. У меня есть путеводитель 1956 года, и там по Ленинграду, и там действительно прямо описано, что вот здесь у нас уже восстановлено, а здесь еще восстанавливается. То есть прошло 11 лет после войны, и город еще не полностью.
Коллеги Льва Лурье, я помню, яростно верещали, когда там начали чинить, где у нас там дом журналиста, или как называется здание на Невском, начали чинить. Принялись верещать, что как же так, вы сейчас вот этот исторический облик уничтожаете изо всех сил, им тактично сказали, что его в войну разнесли, а это большевики построили все заново, поэтому ни про какую историю речи-то и не идет. Ну, если уж вы даже такого не знаете, то что с вами о чем-то серьезном говорить?
Ну и вот в завершении, наверное, по поводу испанцев, красного вина, сыра и хамона.
Это что такое?
Ну, это битва за Красный Бор 10-13 февраля 1943 года. Это сразу после операции «Искра». Здесь будет карта показана. Итак, блокада прорвана 18 января 1943 года. Сразу же начинается строительство временной железнодорожной ветки через этот коридор, но коридор находится под обстрелом немецкой артиллерии, и немцы по-прежнему удерживают Синявинские высоты, с которых просто все просматривается аж до Ладоги. И, конечно, эксплуатация железной дороги вот в таком положении – это крайне опасно, потому что в город же надо везти, извините, не только еду, нужно везти снаряды, горючее. Представляете, вот вы там паровоз тащит состав с цистернами с бензином. И сейчас вы попадете под артиллерийский удар немецкой артиллерии Синявинских высот, как бы, ну, вот этим людям действительно надо поставить памятник, что они такое делали, железнодорожникам, да, то есть понятно, что ее назвали «Дорогой Победы», эту железнодорожную ветку, но между собой они называли «Дорогой Смерти», потому что, ну, это не полезно для здоровья вот в таких условиях водить поезда с нефтепродуктами под обстрелом артиллерии. То есть, конечно, стояла задача немцев сбросить Синявинских высот, занять станцию МГА, потому что если освобождается станция МГА, то просто задача снабжения Ленинграда решена. То есть, все у нас снова появляется железнодорожная ветка, уже не временная какая-то, не под обстрелом у немцев, а нормальная железная дорога, по которой Ленинград, собственно, и снабжался все время. И поэтому вся вторая половина января 1943 года операция «Искра» продолжается. То есть наши пытаются сбросить немцев с Синявинских высот, но эта задача очень сложно выполнимая, потому что, опять же, у немцев с высот местность просматривалась на несколько километров вперед. То есть даже когда наши только начинали сосредотачиваться для атаки, они уже попадали под немецкий обстрел. То есть это все было очень непросто, и поэтому командующий Ленинградским фронтом Говоров Леонид Александрович, он сделал свой, ну, человек был опытный, и он что сказал? Ну, хорошо, раз здесь не получается, то ударяем на МГУ с другого направления. Ударяем на МГУ, собственно, вдоль Московского шоссе, на Красный Бор и дальше. Вот просто идем вдоль шоссе, и, соответственно, МГУ мы должны освободить. Просто должны. Вот. Но в отличие от операции «Искра», времени на подготовку была неделя. Всего лишь неделя. Это раз. Второе. Наши войска, которые пошли в наступление на Красный Бор, были, ну, подуставшие после операции «Искра». Это раз. Второе. Они были понесшие потери. Ну и третье. Техники-то было маловато. То есть, вот 31-й гвардейский, отдельный гвардейский тяжелый танковый полк, вот книга, рекомендую очень, Николая Петровича Колбасова. Вот они же все танки потеряли в боях в январе, и, соответственно, их сразу туда, вот под Красный Бор бросили, им дали не КВ уже, им дали Т-28 из учебного полка. Вот, а Т-28, он слабо бронирован очень, конечно. Да, то есть, ну и вот началась эта история, что бегом-бегом, давайте срочно, срочно будем здесь прорывать оборону противника. Вот. Ну а в Красном Бору, в обороне стоит 250-я дивизия вермахта, всем нам известная как голубая дивизия. Ну или синяя, она на самом деле синяя, но... Да, испанцы, испанские добровольцы, соответственно. Вот, сидят там и в ус не дуют, потому что вроде на фронте все спокойно, значит, да. И 10 февраля 1943 года начинается наше наступление. Мощная артподготовка, залп «Катюш», 63-я гвардейская дивизия, вот идет первая, да, кстати, это та самая 136-я дивизия Симоняка, которая прорвала блокаду, Симоняк там получает генерал-майора, получает золотую звезду героя, а 136-я становится 63-й гвардейской, это вообще лучшая дивизия Ленинградского фронта, да, то есть те самые наши бойцы, которые вот два месяца готовились к операции «Искра», они прорвали блокаду, стали гвардейцами, там получили награды, и вот это их следующая операция, но опять же, испанская передовая была просто снесена. Вот. И испанцы, которые сидели за Красным Бором на окраине северо-западной уже с дорожной насыпи, их там вообще никого не осталось. То есть там все либо убиты, либо в плен. Причем в плен сдалось сразу 200 человек.
Это много?
Ну, это много. То есть немцы так, такими пачками не сдавались все-таки еще в 43-м году. Вот. Испанцы, разумеется, звонят немцам, говорят, что нужна помощь. Вот. А немцы, услышав вот такую подготовку, они просто все, на испанцах можно поставить большой и жирный крест, потому что их просто там больше нет. И начали окапываться уже за Красным Бором, и к испанцам на помощь просто не поехали. Вот, то есть их просто уже списали со счетов. Вот, наши ворвались в Красный Бор, 63-я гвардейская. Уже планировали, собственно, вводить в бой подвижную группу. И очень ждали подкрепления с нашей тоже стороны. То есть не 63-я должна была идти дальше, а 45-я гвардейская. Генерала Краснова Анатолия Андреевича, тоже героя Советского Союза за финскую войну. Вот он был как командир откровенно послабее Симоняка, потому что он вот в этой дивизии воевал еще на финской войне. И на финской войне он был лейтенантом. За финскую получил героя и очень быстро вырос. Вот в 40-м году он лейтенант, а в 42-м году он полковник. То есть он как-то старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник. То есть он как-то очень быстро вырос. И, собственно, тем не менее, вот его дивизия стала гвардейской самой первой на Ленфронте за осень 42-го года на Невском пятачке. За уже вторую реинкарнацию Невского пятачка. Вот, то есть 63-я гвардейская ведет бой с испанцами, точнее, с тем, что от них осталось в Красном Бору, и ждет подкрепления с нашей стороны. И 45-я гвардейская, то ли они встали в пробке, то ли вот, кстати, вот как раз испанцы утверждают, что это хамон и сыр и красное вино, которое было в изобилии в испанских блиндажах,
что это остановило,
да, что там как бы 45-я гвардейская, она все там помчалась сразу там за едой и за выпивкой.
Жрать и запивать.
Да, жрать и запивать, и из-за этого, соответственно, вот, ну, то есть вот успех есть, но его надо развить, у 63-й сил больше нет, танки тоже уже все как-то не очень, то есть следующие должны идти вперед, а следующие не пришли.
Бывает это.
Да, будет, да, вот, и, соответственно, вечером, точнее, извините, во второй половине дня, наконец, появляются немцы.
Извини, перебью. Да. Я бы понял,
Если бы испанцы сказали, что мы встали намертво вообще, и никто там ни шагу не смог ступить.
Не, они в этом в
день. А если вы говорите, что у вас в блиндажах лежал хамон, вино и карты, то, соответственно, никто к вам просто не пришел. Не позорились бы такое рассказывать.
Не, на самом деле в этом, в самом поселке они вели очень упорный бой. То есть они действительно там держались изо всех сил, там, зубами и ногтями. Вот. И вот только вечером, когда приехали немцы, потом, по-моему, примчался еще один эстонский батальон, и, по-моему, два тигра у них приехало. Вот. Только после этого.
Эстонских тигров?
Нет, немецких тигров. Вот. Не, но суть в том, что. Окей, да, они действительно, 13 февраля наше наступление остановилось. Mm-hmm. То есть вот 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, все, успеха нет. Еще началась оттепель, значит, должны были там лыжную бригаду вводить в бой. Ну, правда, невозможно никуда было вообще с дороги сойти, все так размокло. Вот. И вот это подается как главная битва испанских фашистов в наших краях. Это, да, что это победа. Вот, смотрите, мы там остановили наступление советских гвардейцев, бла-бла-бла.
Пусть гордятся.
Вот, но никто не говорит, какой ценой. У них потери в боевых частях составили 75%.
Ого.
То есть, их там просто разнесли всех. То есть, там, то есть, вот то, что... Ну, да, кстати, вот эту тему Лев Лурье тоже озвучил. Что типа испанцы, у них в одной руке автомат, в другой там бутылка или гитара, но смотрите, эти вот романтики, они тут остановили.
То есть Лев Лурье и тут выступил на стороне фашистов, ну, да? Молодец, да. Лев Лурье, молодец.
Вот, да, но опять же, никогда не говорится, что их там всех положили фактически. И что вот после этого испанцы на фронте как-то уже не появлялись.
Я замечу всем поклонникам Льва Лурье и испанских фашистов, что война почему-то, несмотря на такие провалы в наступлении, война почему-то закончилась в Берлине, а не в Москве. Как-то да. Так вышло.
Вот, ну вообще вот почему испанцы после этого не воевали? Ну, во-первых, потому что их осталось маловато.
Извини, перебью. А эти фильмы, вот эти замечательные Льва Лурье, они есть в интернетах, да?
Да, они, по-моему, выложены везде. То есть такая целая серия фильмов о битве за Ленинград.
Какой-нибудь.
Ну, надо посмотреть. Да, надо посмотреть какой-нибудь и разобрать вообще. Потому что, ну, там это просто это не наука, это действительно просто нацистская пропаганда. Вот. Да, почему испанцы после этого не воевали? Ну, первых, осталось не очень много.
Осталось, да. Испанцы закончились.
Вот, а второе, это то, что, конечно, они, мягко говоря, очень обиделись на немцев, что немцы их так кинули с утра. Да, с утра и на них просто забили, только вечером там поняли, что испанцы еще как-то держатся и пришли к ним на помощь. Но вообще, отношения между немцами и испанцами-то были такие достаточно напряженные. Вот, потому что действительно немцы, конечно, они просто не переваривали вот эту испанскую расхлябанность, это раздолбайство постоянное, да, что там и небритые, и расстегнутые, и пьяные какие-то шатаются в немецкой форме. Форма-то у них была немецкая, у них только. То есть у них форма была такая же, как в вермахте абсолютно. У них только здесь был щиток с изображением флага. И, по-моему, у них на каске тоже был щиток с изображением испанского флага, вот этого красно-желтого, красно-оранжевый, красный. Вот, и у испанцев, собственно, всегда действительно было очень хорошо все с едой и выпивкой, это раз. Второе, что они, конечно, к местному населению относились как-то получше там, и по женской части они, конечно, были специалисты, вот, и к детям как-то лучше относились, но тем не менее, да, вот это, и это был их единственный бой, фактически. До этого один из батальонов как раз испанской дивизии их бросили вот под Синявинские высоты в район рабочего поселка номер 5 в январе как раз. В ходе операции «Искра» их там тоже перемололи, поэтому там они в Красном Бароне выступали в неполном составе. Ну а после Красного Бора, да, 75% потери в боевых частях – это как бы о чем-то говорит.
Фактически уничтожение.
Да, да. И после этого все, испанская дивизия, она уходит с фронта, точнее то, что от нее осталось.
Уходит вот. В память Льва Лурье.
Да, но опять же, если вы там почитаете именно испанскую прессу, то вот для испанцев, вот именно для фашистов, те, которые такие правые, для них Красный Бор, это типа, это наша как бы мега-битва вообще-то, это, не знаю, это типа, блин, наш Верден или что-то такое. Вот, и, к сожалению,
Фермопилы фактически.
Да, да. К сожалению, Красный Бор стал вообще...
Я бы постыдился про это вообще вспоминать. То есть, вы выступали на стороне нацистов, отправились туда добровольцами. То есть, вы точно такие же скоты,
да,
как немецкие нацисты. Я бы и вспоминать про это никогда не стал. Ну,
но поскольку это... я не Лев Лурия, конечно, и нацисты не являются моими героями, но как-то я не
знаю. Но это вот к вопросу по поводу примирения в гражданской войне, да, потому что, собственно, участие испанцев в блокаде Ленинграда это было в какой-то степени продолжением испанской гражданской войны, потому что они сюда приехали, это главное, вот у них мотивация какая была? Первое – отомстить Советскому Союзу за помощь республиканцам. Угу. Второе – ну, понятно, офицерам профессиональным, там, им нужно прокачать боевой опыт, это ну, в любой армии.
Угу.
Вот. А третье – была маленькая группа испанцев, которые вступили в эту дивизию специально для того, чтобы сразу перебежать к нашим. Это были именно скрытые республиканцы, там скрытые коммунисты и так далее. Но когда республиканцы потерпели поражение в гражданской войне, они же, ну, чтобы их просто всех не перебили, они же тоже эмигрировали все к нам.
Да.
И они целыми семьями, как мы с вами знаем, что сын Долореса Барури погиб в битве за Сталинград и похоронен на площади павших борцов в Сталинграде, между нами говоря, тоже все это как-то забыли. Выросло очень много детей. То есть
о нем Лев Лурье фильмы не снимал, я надеюсь. Все-таки он против нацистов был. А что если... общего у него с Львом Лурье?
Не, ну просто если Лев Лурье будет снимать фильм, он наверняка пройдется по Долоресе Барури, какая она была ветреная женщина, и как она тут совсем. Ну, другого я ничего не вижу, что он может снять на эту тему. Вот. То есть, с нашей стороны тоже есть много испанцев. Это и те, кто приехал сюда с детьми, и дети выросли, стали призывного возраста, и сами испанцы, да, то есть, вот на испанскую дивизию наши вели очень хорошую пропаганду, причем на испанском языке, то есть,
когда хорошем,
да. На хорошем испанском языке, да, то есть, как только выяснили, что, ага, тут стоит испанская дивизия, сразу вызвали наших испанцев советских, и они там
распропагандировали,
да, там, бомбили листовками, там, передачами, там, на испанском языке по полной программе. Вот, то есть, и да, и получается, что вот здесь, с одной стороны, за нацистов выступают испанские фашисты, а с нашей стороны продолжают выступать испанские республиканцы. То есть, это как бы гражданская война, вот она здесь продолжается, по большому-то счету. Ну, еще вот напоследок хотелось бы сказать, как немцы называли испанцев. Называли их драйша, то есть три ша. Шмуцеге. Шпанише швайне. Грязные испанские свиньи. Три ша. Вот такое было доброе прозвище, соответственно, у немцев к испанцам. Но испанцы тоже отвечали взаимностью. Да, то есть там постоянные драки между немцами и испанцами. Там. Это все это было, да. То есть, ну, опять же, ну, блин, вот, рассказывать о том, что вот испанцы как бы типа спасли фронт, ну. Если бы они там дальше оставались одни, они бы ничего не спасли, и бы там раскатали на четвертый день операции, да. Но то, что немцы подбросили подкрепление, там, причем там еще какие-то фламандцы приехали, эстонцы там, это, они тоже собирали.
И уже, прочая нацистская, да, сволочь.
Сбору по сосенке, соответственно, собственно, собрали и действительно парировали наше вступление. Ну и вот по поводу хамона, не хамона, да, 13 февраля 43 года. Краснова снимают с должности командующего 45-й гвардейской.
Угу.
То есть, он вот действительно, понятно, что дивизия выступила слабо, то есть, подвела своих, а не вовремя вступила в бой, то есть, задержалась в силу той или иной причины. Там. Да, наши ветераны вспоминают, что да, там хамон был вкусный. Что, да, что, не, понятно, трофеи все брали. Вот, да, то есть... Все забывают рассказать почему-то вот в рамках этой испанской пропаганды про их потери, что их просто раскатали в тонкий блин. То есть, от них мало что осталось, да, но операция для нас неудачная. В марте там еще раз пытались наши наступать, то же самое, не смогли. Вот, то есть, это речь не шла о полном снятии блокады, речь именно шла о том, чтобы освободить станцию МГА, открыть железную дорогу, уже нормальную ветку, не временную под обстрелом противника, а нормальную, и наладить, наконец, снабжение Ленинграда. И вот в завершение, к сожалению, приходится констатировать, что вот этот Красный Бор, он у нас, по-моему, лет 5 назад или больше стал предметом огромного скандала дипломатического. Вот, потому что... это как раз, по-моему, был 13-й год, если я правильно помню. Очередная годовщина, круглая дата и все такое. И, собственно, приехала делегация потомков этих испанцев, которые были в голубой дивизии. Угу. Вот, ну и поперлись в Красный Бор на поле, там возложили цветочки, ставим венок с цветами, опять же, испанского флага, там, нашим героям, бла-бла-бла.
Нацистам, да.
Да-да-да. Но проблема в том, что... У тогдашнего испанского, по-моему, вице-консула или консула, папа тоже был в этой дивизии. Вот. И дипломат, представитель своей страны, вице-консул, тоже туда вместе со всеми поехал, тоже возложил цветочки своему папе и еще все это выложил в Фейсбуке, по-моему, или в Инстаграме. И эти, конечно, испанцы тоже там, о, смотрите, там государство нас поддерживает, этот вице-консул там за нас.
За нацистов.
Да. И это вызвало просто, ну, волну возмущения в Питере, особенно, ну, как вы понимаете, среди левых, да, сказали, слушайте, вы определитесь, кому вы цветы возлагаете, вы своей 250-й дивизии возлагаете цветы, а после этого вы идете на Пескаревское кладбище и там возлагаете цветы, то есть это как-то, вам не кажется, это несколько нелогичным вообще, да, то есть вы уж определитесь, что это такое, то есть, ну... Частное лицо может что угодно делать, да, если это не запрещено законом на территории нашей страны, но чтобы дипломат такое делал, ну, это, конечно, это просто провал. Это, конечно, провал, дипломатам так нельзя.
Ну, почему? Он честно показывает, кто он такой, на чьей стороне выступает. Случись чего? На чьей стороне он выступит опять? Опять-таки мы понимаем, к кому побежит Лев Лурье и все любители его так называемого творчества. Кто выйдет встречать американские танки с цветами? Нам все понятно.
Да. Ну, собственно, вот вкратце, наверное, это...
Я повторюсь, да. Вейерс, я бы не стал называть это мифами ни в коем случае. Нет, миф – это все-таки мифологизация чего-то там. А это откровенная пропагандистская ложь. Вся, слово в слово, вся, вот когда ты листовки показывал, это ж чисто Сванидзе слушаешь.
Ну,
все
да,
слово
да.
в слово, то же самое, что говорили нацисты, то же самое говорит Сванидзе и его друг Лев Лурье, наш замечательный питерский историк.
Свой дом культуры у него.
Дом культуры
у него свой, там лекции. Там
Ходите на лекции Льва Лурье.
Они же еще денег стоят, по-моему.
Да. С одной стороны, вы, очевидно, поклонники творчества немецких нацистов, с другой стороны, ну... Крепко поддерживаете все это и точку зрения разделяете.
Да, то есть вкратце вот эта ложь о битве за Ленинград, именно о боевых действиях. А следующий рассказ будет наш, конечно, о той лжи, которая сейчас, мне кажется, к сожалению, хлынет потоком и уже хлынула через фильм «Праздник», точнее, кинопостановку «Праздник», к 75-й годовщине, вот, потому что... Битва за Ленинград и в особенности блокада Ленинграда – это уникальное событие мировой истории. Больше такого нигде не было. Ну, наверное, слава богу, что нигде такого больше не было. Но это действительно, это, скажем так, триумф человеческого духа и, главное, гуманизма, именно гуманности над вот такими бесчеловечными абсолютно условиями, в которые люди были поставлены. Это то, чем нужно гордиться. Это то, что является частью идентичности и города, и страны. И, конечно, в рамках информационной войны, которая у нас идет постоянно, оппоненты будут прикладывать все усилия для того, чтобы люди этим не гордились. Чтобы люди были деморализованы рассказами про каннибализм, ромовые бабы, Бухалова какое-то в Смольном и Обжиралова и прочее, прочее. Да, то есть, следующая лекция будет как раз вот про это. Что было на самом деле, что такое был стационар, что такое был спецраспределитель, были ли кондитерские изделия в городе, скрывалась ли в советское время проблема с преступностью в городе, которая появилась именно там... в ходе блокады спекуляция и прочее, прочее. Скрывалось ли количество жертв, как утверждает доктор наук Юлия Кантор? Очень выборочно цитирую известные книги советские о блокаде. То есть, и, соответственно, вот насколько можно доверять дневнику Рыбковского, и существует ли он вообще? Вот, потому что с ним тоже немного сложно все. И также вот рассказать о том, насколько сейчас все перевирается. Вот любое явление, которое было в блокаде, да, оно сейчас перевирается так, что.
Ну, кстати, да. Очень забавно выглядит, что есть огромное количество документов, именно документов. Вот книжечка про фискал голода товарища Ломагина, очень хорошая. Огромное количество документов, гигантское количество мемуаров и воспоминаний. Живые люди, ну, мы это давно живем, с блокадниками общались лично многожды. И вдруг выискивается какой-то один источник. Абсолютно помойный. Вы разберитесь для начала. Может, человек лжет. Так бывает.
Может, у него человек... крыша поехала.
Да, может, человек выдумывает. Может, он на почве голода рехнулся. И такое бывало там. Может, он по заданию ЦРУ, как какой-нибудь Александр Солженицын, бомбит и еще чего-то там. Ну, а как это может вообще получиться, что вот супротив вот такого корпуса документов одна какая-то стостраничная подделка перевешивает все. Вот все перевешивает решительно. Как некий Никулин написал какие-то воспоминания о войне, а других воспоминаний нет, друзья. Ну, если 10 тысяч человек пишут про одно, а один пишет про прямо противоположное, вы думаете, это правда?
Ну, я думаю, да? Что книгу Николая Никулина нужно будет тоже разобрать.
Было бы круто.
Вот, да. Потому что. Ну, видно, что он хлебнул горе. Но все, кто был на фронте, хлебнули горе. Это вопрос, наверное, личного отношения, да, что там все понимали, что идет война, что да, фронт тяжелый, условия плохие. Волховский фронт, погостья, да, да. Но.
Блин, ты знаешь, это как эти, как их, а нас, как скот, повезли в теплушках. А мы в советской армии ездили в теплушках, которые специально оборудованы для перевоза личного состава, лошадей, транспорта и прочее. Что-то никому в голову не приходило, что нас везут как скот. Нас везут как военных, которых невозможно всех везти в спальных пульманах с чистым бельем там и по два человека в купе. Это невозможно. Вот 40 рыл набили в вагоны и поехали благополучно. На нарах, да, без белья, да, и даже без подушек, вы не поверите. Шапка отлично за подушку прокатывает. Советская власть 80-е годы. И чего? Мы как скот? Нет, мы не как скот, мы как военнослужащие. А когда вы говорите, что вас как скот везут, ну, вы преследуете какие-то совершенно другие
цели. Там, по-моему, в тексте присяги что-то говорится про то, что надо...
Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Да, ну да. И что? Тяжело было, да, тяжело, и что теперь? Ты мужчина или не мужчина? А вокруг тебя всем легко, по всей видимости.
Ну, еще такое ощущение, что он там стал вообще просто поводом для насмешек, потому что он все-таки из интеллигентной семьи, из городской, он там костер не мог развести, но он ничего не умел, и понятно, он выглядел там как таким неумехой. Это первое. Второе, он был для всех обузой.
Выглядел как чмо, так это называется. Вел себя как чмошник, и относились к нему как к чмошнику. Ну что, что делать? Давайте посмотрим это замечательное произведение.
Нет, человек
просто видно, тебе две просьбы было бы. Вот номер один – вот это. Ну, номер один – это, конечно, Лев Лурье. Это раз. Номер два – это вот гражданин Никулин. Так, крупными мазками пройтись. И номер три – я забыл фамилию, я книжку купил, там некая гражданка пишет о том, как она ждала немцев, она в Пушкине, по-моему, жила.
Лидия Осипова.
Да, как немцы пришли, как у нее менялось отношение.
Да, там голод-то и сразу мозги прочистил, на самом деле.
Да не совсем, как была дурой, так и осталась, она же с немцами и ушла, если я правильно помню.
Ну, вот, ну да, был такой.
Там бы тоже пройтись, посмотреть, было бы интересно. Ну, не считая, конечно, фильма «Неизвестный солдат».
Ну, «Неизвестный солдат», я думаю, ко Дню Победы сделаем с комментариями, со всеми делами.
Отлично.
Вот. Так что, уважаемые слушатели и зрители, сейчас, мне кажется, действительно будет очень много всякой лажи и лжи, по поводу блокады и битвы за Ленинград к 75-летию, поэтому просьба относиться ко всему, что вы видите в интернете, критически. И в первую очередь просьба, если кто-то что-то пишет, особенно такое очень хлесткое, шокирующее, неприятное, ну, просто спросите, а источник-то где? Откуда вы это взяли? Это самое главное, потому что, опять же, история – это не болтология на кухне. История – это именно, что вот мы нашли источник, ага, потом посмотрели, можно ему доверять или нет, и уже на основе этого что-то начинаем рассказывать.
Ну, как гражданка Латынина. А чё вы не могли еду отвезти? Надо было частного собственника привлечь, и москитный флот немедленно бы все привез. Гражданке Латыниной неведомо, что нет причалов ни с этой стороны, ни с той. Как организовать подвоз, как все это погрузить, как это отвезти, как распределить, проконтролировать и прочее, и прочее. То есть, не имея ни малейшего понятия о географии, о пригодности к погрузке, разгрузке, о количестве этих самых лодок, ты чё там, на веслах, что ли, все пошли? Под парусами? Но это тебе не фильм «Игра престолов», из которых ты черпаешь знания о жизни. Я недавно смотрел, идет флот к крепости, видимо, ветер в спину дует, он под парусами, а навстречу идет другой под парусами, тоже ему, видимо, в спину дует. Хороший кадр. Ну, так и тут тоже самое.
Художник-постановщик, блин, молодец, да. Как физику в школе хорошо учил.
Ну, как вы такой бред это из башки своей пустой черпаете?
Ну, просто, к сожалению, мне кажется, именно все это делается в расчете именно молодое поколение, у которых логику просто отрубили именно ЕГЭ и всеми прочими делами.
Завершая вопрос, вот у тебя книжки, покажи, пожалуйста, что за книжки, что
значит,
можно почитать?
Сборник «Ленинград в осаде», сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1995 год, книга вышла, блин, тут давным-давно, тут все есть. «Воевали мы честно», воспоминания Николая Петровича Колбасова, у него тут есть немного про Красноборскую операцию, ну такая скорее анекдотическая. «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов». Книга лежит в интернете. 2004 год. Тут все есть. Все эти вот переговоры Сталина. Пожалуйста. Вот, очень рекомендую. Ну и, конечно, «В тисках голода» Никиты Андреевича Ломагина. Это именно документы о голоде в городе Ленинграде. В донесениях германских спецслужб, НКВД, ну вот плюс в этом последнем издании еще добавлены письма ленинградцев, тому же самому Жданову и всем остальным с просьбой обеспечить продуктами и просто спасти от голодной смерти. То есть, очень тяжелая книга, я должен сказать, что я ее вообще увидел студентом в доме военной книги, когда он еще был. Давным-давно, и она была в такой мягкой обложке формата А4, на ризографе напечатанная. Вот. Но я тогда был совсем молодой и очень впечатлительный человек, поэтому я вот когда эту книгу прочел, я удивился, почему наши Германии это не разнесли в 45-м году просто по кирпичикам, потому что тут ужасные документы, именно вот эта немецкая педантичность, немецкий прагматизм и так вот абсолютно холодное такое отношение, что ну пусть они все умрут, как бы, и все.
Вот, просто типичное, просто наугад открыто. Арестована группа работников столовой номер 34 в количестве 4 человек, возглавлявшаяся директором столовой членом ВКПБ. Следствием установлено, что за счет уменьшения порций, то есть обвес, участниками группы в течение месяца расхищено 145 килограмм продуктов. На квартирах обвиняемых изъято 50 килограмм продуктов. Ну, 100 килограмм, скорее всего, не сожрали, жрали они на работе.
Ну, поменяли на что-нибудь.
Да. У спекулянтов и расхитителей социалистической собственности в октябре месяце изъято наличных денег 439 тысяч рублей, облигаций госзайма 62 тысячи рублей, золотой монеты 822 рубля, золото в изделиях 2 кило 420 грамм, золотых часов 54 штуки, серебра в изделиях 37 кило, мануфактуры 1570 метров, продуктов питания свыше 1 тонны. Ну, вот это вы, когда художественный фильм «Праздник» снимаете, снимали бы вот про это. Вот, за убийство и нападение на граждан с целью завладения продуктовыми карточками и продуктами питания в ноябре арестовано 29 человек. Рабочий завода
16 лет, нанес тяжелое ранение своей сестре, 11 лет, так кушать хотел. Показал, что был намерен убить сестру, чтобы завладеть продуктовыми карточками. Подросток 14 лет с целью завладения продуктовыми карточками убил свою сестру 17 лет. Ну, друзья, вот вам человеческие трагедии, чудовищные, то, что было на самом деле, а не какие-то высеры псевдомозгов отечественной интеллигенции. А там про что?
А это просто сборник статей про Невский пятачок. Как раз это в 2013 году вышла книга, но тоже ее, не знаю, в интернете, по-моему, и нет. Именно вот о том, что происходило на самом плацдарме. Тоже история еще полностью, с моей точки, не написанная и не рассказанная, потому что там, конечно, очень...
Я вот, например, честно тебе скажу, до недавнего времени вообще не представлял. То есть, я знаю, что там дикие совершенно бои шли, а зачем они были, я вообще...
Это все с целью прорыва блокады.
Ну, тут...
С этого направления, с другого направления, такими силами, сякими силами, все время пытались...
Тут примитивное же. Для того, чтобы что-то знать, надо этим хотя бы интересоваться. Открой книжечку, почитай. Какие книжечки открыть? Ну, наверное, в первую очередь предпочтительно читать документы. Во вторую очередь – мемуары. В третью очередь – вот такие. Ну, а для краткого развлечения, безусловно, в обязательном порядке надо читать и смотреть «Льва Лурье», чтобы понимать, чего хотела нацистская пропаганда, что она говорила и чего она хотела. Лев Лурье дает полную картину от лица ведомства Геббельса.
Да.
Ждем. Спасибо, да. Вадим.
Спасибо. Следующая лекция – пропагандистская ложь, современная, к сожалению, о положении в блокадном Ленинграде, о привилегиях, непривилегиях и прочем-прочем.
А на сегодня все. До новых встреч.